свое выступление с требованием отставки президента Хосни Мубарака, правящего страной с 1981 года. Жертвами новых беспорядков в центре Каира стали 5 человек, более 800 получили ранения. Столкновения, как и вчера, вспыхнули между сторонниками и противниками президента Хосни Мубарака. Участники антипрезидентских акций протеста добиваются немедленной отставки президента. Во вторник он объявил, что останется у власти до конца президентского срока, но не будет выставлять свою кандидатуру на осенних выборах. С подробностями мой коллега в прямом эфире Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Ну, сейчас многие информационные агентства, телеканалы передают прямые трансляции с площади Тахрир в центре Каира, где собрались противники президента Египта Хосни Мубарака, требующие его немедленной отставки. Вчера обстановка в Каире очень резко обострилась. Сейчас на кадрах хроники можно видеть сотни или тысячи демонстрантов, которые забаррикадировались на вот этой центральной площади Каира и собираются продолжать свои выступления с требованием немедленной отставки Хосни Мубарака. Они готовы к новым атакам со стороны сторонников нынешней власти. И, собственно говоря, наиболее напряженный момент возник вчера во второй половине дня, когда на лошадях и даже на верблюдах сторонники Хосни Мубарака выскочили на площадь. Многие из них были вооружены палками, камнями, и они попытались атаковать противников президента Мубарака и вытеснить их с площади. Однако вместо этого возникли потасовки, что и привело к гибели нескольких человек, о чем вы уже упомянули, а также к ранениям сотен людей. И ожидается, что новые беспорядки могут вспыхнуть и сегодня, хотя, судя по всему и по оценкам многих наблюдателей, ключевым моментом станет пятница. Напомню, что во вторник состоялся так называемый марш миллионов с требованием отставки президента Мубарака, а пятница планируется как пятница отставки, то есть, судя по всему, митингующие намерены сделать пятницу решающим днем и уже тогда активно выступать с тем, чтобы все-таки добиться ухода с политической арены Хосни Мубарака. Возможно, что это будет марш в сторону президентского дворца, который, собственно, расположен относительно недалеко. Но сохраняется надежда все-таки на то, что будут переговоры между властью и оппозицией. К этому призывают очень многие мировые лидеры. Некоторые заявления прозвучали и в выпуске новостей. Но представители оппозиции, в частности, и группы «Братья-мусульмане», напомню, это влиятельная исламистская группа, которая официально запрещена в Египте, однако она продолжает довольно активно действовать. Так вот, оппозиционные силы заявляют, что согласятся на переговоры, предложенные вице-президентом страны Омаром Сулейманом, только после отставки президента Мубарака. Оппозиция призывает своих сторонников продолжать демонстрации на площади Тахрир. Ну, еще раз напомню, что во вторник президент Мубарак в своем вечернем обращении сказал, что не будет баллотироваться на пост президента на следующих выборах, но эти выборы должны состояться только осенью. За это время ситуация, конечно, может измениться, и многие считают, что это тактический ход нынешнего президента с тем, чтобы остаться у власти и добиться прекращения демонстраций, охвативших многие города Египта, прежде всего Каир, Александрию и Суэц. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Спасли информацией о событиях в Египте. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Савеловском суде Москвы должны состояться предварительные слушания по иску оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Рыжкова и Владимира Милова против Владимира Путина о защите чести и достоинства. Лидеры оппозиции были оскорблены высказыванием премьер-министра во время его телевизионного общения с народом 16 декабря прошлого года. Путин тогда заявил, что нынешние оппозиционеры в 90-е годы утащили немало миллиардов и выказал опасение, что если они опять придут к власти, то распродадут уже всю Россию. В Савеловский суд отправился корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Максим, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот прямо сейчас в Кызыле появился судья, который будет вести это предварительное первое заседание по иску Немцова, Милова и Рыжкова к Владимиру Путину. Вот, собственно, оно началось. Сейчас попросили всех журналистов встать. Изначально было заявлено, что заседание будет проходить в закрытом режиме для журналистов. Однако в итоге было решено, что прессу пропустят в зал суда. Ну, напомню, что поводом для иска стал ответ Владимира Путина в телепередаче на телеканале «Россия-1» под названием «Разговоры с Владимиром Путиным». Там один из зрителей задал вопрос, чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее, говоря об оппозиции, на что Владимир Путин ответил: денег, власти, чего они еще хотят. И вот этот цитат, который, Лейла, вы процитировали ранее, о том, что вместе с Березовским они разграбили и наураганили в России и взяли огромное количество денег, немало миллиардов. Скажу, что Немцов, Милов и Рыжков, как моральный ущерб, причиненный им, пытаются взыскать с Владимира Путина 1 миллион рублей и разделить эту сумму на троих. Однако, разумеется, ответчики сегодня здесь журналисты не увидели. То есть Владимира Путина здесь на заседании в Саровском суде нет. Лейла.
Спасибо, Максим. В прямом эфире был мой коллега Максим Ярошевский. Он сейчас находится в Савеловском суде Москвы, где сегодня проходит предварительное слушание по иску оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Рыжкова, Владимира Милова против Владимира Путина о защите чести и достоинства. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами новых беспорядков в центре Каира сегодня стали 5 человек, более 800 ранены. В Новосибирске при обрушении крыши цехостроительной компании сегодня погиб один человек, четверо получили ранения. В Казани также произошло обрушение крыши здания одного из производственных предприятий. По предварительным данным, погиб один человек. Савеловский суд Москвы пройдет сегодня предварительное слушание по иску 3 оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова, Владимира Рыжкова, премьер-министру России Владимиру Путину о защите чести и достоинства. В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Братска Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. В Махачкале сегодня убит сотрудник районной администрации. В ингушском селе Кажево в недостроенном частном доме сегодня утром произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря, сообщается о 12 погибших. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы программы. Марко Равенхилл. Британский театр похож на советское сельское хозяйство. Мартин Решава представляет свой роман «Путешествие в Сибирь». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Одновременно две аудиторских госведомства нашли серьезные финансовые нарушения в столичной мэрии. Глава счетной палаты Сергей Степашин вчера оценил 230 миллиардов рублей многочисленные нарушения в транспортном комплексе мэрии. До половины нарушения зафиксировано в системе транспортных госзакупок, в результате чего 1 километр построенного метро обходится бюджету почти в 7 миллиардов рублей. 1 километр автодороги немногим менее 5 миллиардов рублей. У контрольной счетной палаты Москвы претензии к завышенным тратам на содержание чиновников, расходам на арендную плату за офисы, телефонную связь и служебные автомобили. Подробности в обзоре прессы с Павлом Куравским.
Счетной палатой России в результате проверок в Москве выявлены многочисленные финансовые нарушения, сумма которых по предварительным оценкам может достигать 230 миллиардов рублей. Об этом заявил накануне глава Федерального аудиторского ведомства Сергей Степашин. По его словам, нарушения в столичной мэрии выявлены по итогам ее деятельности за последние 2 года. Вот что сказал Сергей Степашин в интервью газете «Комсомольская правда».
Нарушения, которые выявляла в свое время и местная счетная палата, да, и, соответственно, другие контролирующие органы, просто не предавались гласности. Сегодня мы показали истинное положение ситуации с финансовыми нарушениями в Москве. Больше всего нарушений, конечно, мы выявили в вопросах, связанных с дорожным строительством и в работе метро. Раньше мы не проверяли Москву, потому что там нет трансфертов из федерального бюджета. Это первый случай, когда руководитель руководство города обратилось к нам с просьбой провести такую работу вместе совместно с местной контрольно-счетной палатой. Мы смотрели некоторые проекты, есть федеральный бюджет, но в целом в комплексе мы Москву не смотрели, потому что по закону права счетной палаты здесь ограничены. Хорошо это, плохо, я не знаю, но это закон.
Имен ведомств-нарушителей и конкретных чиновников господин Степашин пока не назвал, а в пресс-службе счетной палаты заявили, что это будет сделано на коллегии ведомства, где будут представлены окончательные результаты аудиторской проверки. Коммерсант напоминает, что в ноябре прошлого года столичный мэр Сергей Собянин просил Сергея Степашина провести аудит всего транспортного комплекса города. Проверка была поручена аудитору Сергею Рябухину, который заявлял о нарушениях в Мосгортрансе, Мосметрострое, столичной подземке и шести департаментах мэрии по итогам их финансовой деятельности в 2008-2010 годах. По словам господина Рябухина, нарушения были обнаружены именно на сумму 232 миллиарда рублей. Больше всего на 122 миллиарда нарушений было найдено в системе транспортных госзакупок в Москве. Нарушения на 85 миллиардов рублей были найдены в порядке предоставления бюджетных инвестиций. Еще 15,6 миллиарда аудиторы признали неэффективным и нецелевым использованием бюджетных средств, соответственно. Конкретных примеров нарушений аудитор Сергей Рябухин также не называл. Издание «Коммерсант» напоминает, что в декабре прошлого года Генеральная прокуратура России потребовала уволить главу столичного метрополитена Дмитрия Гаева из-за подозрений в незаконном присвоении 112 миллионов рублей. Политолог-эксперт фонда «Карнеги» Алексей Малашенко уверен, что эти проверки не приведут к судебному преследованию бывшего мэра Юрия Лужкова, но могут добавить политических очков президенту Дмитрию Медведеву.
Поскольку у нас все происходит не по законам, а по понятиям, то, естественно, все это связано с приходом нового мэра. Первоначально он оглядывался, он менял чиновников не сразу, а он менял там их, так скажем, поштучно. Наконец, во-первых, надо было действительно разобраться, а кто такой Лужков и что такое за люди Лужкова, и выяснить, ну, сам простите меня, действительно, а куда делись деньги. Я думаю, что сумма намного больше, чем 230 миллиардов, потому что если мы это переведем в доллары, то жить можно. Что ждет Лужкова? Пока ничего. Пока он стал более чем лояльным. Пока у него есть Англия, куда он может переехать. Это, кстати говоря, будет очень милая компания Березовский и Лужков. Это будет замечательно. Это будет некий символ российской политической системы. А вот то, что помимо него пострадает огромное количество ребят, которые с ним работали, это совершенно очевидно. И, кстати говоря, видимо, это одна из причин, то, что очень резко, так сказать, повысился отток капитала. Есть мнение, что вот эти самые капиталы принадлежат как раз лужковским чиновникам. Я не исключаю торг. Я не исключаю торг, потому что все уехать не могут, всех посадить невозможно. Поэтому будет какая-то новая разновидность, может быть, постлужковских откатов или чего-то еще. Будут ли какие-то судебные процессы? Ну, наверняка. Во-первых, уже пригласили прокурора вот на подведение итогов, скажем, чтобы он послушал, понял, что у него тоже найдется работа. У нас в России идет кампания. Если мы посмотрим по провинции, что происходит, ну вот, например, недавний случай с мэром Братска. Его там тоже обвинили во взятках. Ну, конечно, не Лужков, конечно, не такие масштабы, но речь там тоже идет на миллионы. Если это кампания, это просто всем погрозить, так сказать, на уровне «кто не спрятался, я не виноват», это одно. Если это какой-то новый, качественно новый курс или попытки его проведения, а это связывают с Медведевым, это совсем другое. Во всяком случае, если рассматривать вот эти самые 232 миллиарда в контексте предвыборной кампании, то мне представляется, что это некие очки в пользу Медведева. Я не исключаю, что Медведев какие-то очки наберет.
Сказал Радио Свобода эксперт фонда «Карнеги» Алексей Малашенко. Официальные итоги проверки счетная Палата России подведет на своей ведомственной коллегии в пятницу, 4 февраля. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве пройдет круглый стол, посвященный судебному преследованию компании «ЮКОС». Организован комиссией Общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Тема дискуссии – общество и власть, отношения после приговора по второму делу «ЮКОСа». Кстати, «Радио Свобода» проведет прямую видеотрансляцию этого мероприятия. Начнется она в 13:50 по московскому времени. В дискуссии примут участие члены Общественной палаты Иосиф Дискин, Анатолий Кучерин, Николай Сванидзе, председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко и профессор МГУ Елена Лукьянова. Позиции некоторых из участников круглого стола в отношении Михаила Ходорковского и дела ЮКОСа неоднозначно. Так, например, Иосиф Дискин вместе со Станиславом Белковским в мае 2003 года обнародовали доклад о так называемом заговоре олигархов, после чего и началось судебное преследование Михаила Ходорковского. Член общественной палаты, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Елена Лукьянова рассказала, какие вопросы обсудят на круглом столе.
Приговор по второму делу ЮКОСа имеет знаковое значение для взаимоотношений общества и власти. В первую очередь потому, что этот приговор вскрывает очень многие пороки сегодняшней судебной системы в России. На самом деле таких приговоров очень много, но в этом, как в капле воды под микроскопом, выявлены наиболее типичные характеристики этой судебной системы. Это и нарушение процессуальных норм, это фактическое задерживание судами обвинительных заключений или того, что пишется прокуратурой, по заказным уголовным делам, которых сегодня в России пока еще очень много, и предположительно отбывает наказание по таким заказным делам около 300 тысяч человек и, может быть, даже больше. В основном это предприниматели. Очень серьезный вопрос – это взаимоотношение между государством и бизнесом, потому что сегодня в России бизнес живет в условиях принципа презумпции виновности. Он априори виновен. В приговоре Ходорковскому ему в вину вменяется, например, развитие компании. То есть развитие компании ставится как условие совершения преступления. Вот если ты работаешь и ничего не развиваешь, то ты вроде как и не преступник. А если ты компанию развиваешь, капитализируешь, налаживаешь производство, увеличиваешь добычу нефти, совершенствуешь внутрикорпоративные отношения, то это делаешь только ради своей собственной прибыли, а не ради того, чтобы компания успешно работала. То эти чудовищные вещи, конечно, главный и важнейший вопрос, это состав преступления, который не был разъяснен. Прокуратура отказалась разъяснять состав преступления в процессе, сказала, что это не ее обязанность. И давление на суд, вот это вопрос, который тоже должен рассматриваться, это очень все важно. Все это не может не развиваться, вопреки той пиаровской кампании, которая сейчас началась для того, чтобы легитимизировать, ну, совершенно абсурдный приговор. Последние дни показали, что обществу не безразличен результат этого суда. Что еще, наверное, будет обсуждено, по крайней мере, я буду поднимать этот вопрос. Я считаю, что общественная палата должна принять участие в проведении экспертизы. Было принято решение на Совете прав человека и развития гражданского общества и согласие на проведение, которое дал президент. Для того, чтобы это получило более широкое освещение, расширился круг экспертов, и надо поработать.
А о чем говорит то, что Медведев согласился с предложением провести вот эту независимую экспертизу? Говорит ли о том, что наступил период какого-то потепления, может быть?
Это не потепление, это период перелома. Если он официально при Совете сказал, что проводите такую экспертизу, значит, результаты этой экспертизы с четкими ясными выводами будут положены на стол, и из этого будут, видимо, проистекать некие решения.
Это была профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Елена Лукьянова. Я напомню, что сегодня в Москве пройдет круглый стол, посвященный судебному преследованию компании ЮКОС. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня самая густонаселенная страна нашей планеты, Китай, празднует Новый год. По лунному календарю об особенностях этого праздника расскажет обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский, который долгое время жил и работал в Китае. Беседовал с ним мой коллега Арслан Саидов.
То, что для европейцев считается Новым годом по лунному календарю, это на самом деле праздник начала весны, по-китайски он называется Чунцзе, то есть с наступлением Нового года по лунному календарю как раз и начинается весна, и я думаю, что можно сказать, что это самый главный праздник в Китае, впрочем, не только в Китае, конечно, и это праздник семейный, с особыми традициями, и, конечно же, это то время, когда все стремятся вернуться в свой родной дом, поэтому несколько дней до наступления Чунцзе и несколько дней после транспорт в Китае испытывает совершенно колоссальные перегрузки. Ну, можно себе представить, когда сотни миллионов людей двигаются, ну, например, студенты хотят вернуться домой, у них в это время каникулы, очень у многих отпуска, конечно же, вот эти дни, они не рабочие, поэтому это просто гигантское количество народу, которое едет вначале в одну сторону, потом уже возвращается после праздника на свои рабочие рабочие места или места учебы. Так что тем, кто собирается, например, посетить Китай, не стоит ехать туда вот в эти дни, потому что можно столкнуться с очень серьезными трудностями.
Андрей, верно ли, что этот праздник, праздник наступления Нового года по лунному календарю, каждый год приходится на разные даты?
Да, разумеется. В общем, эти даты варьируются, потому что речь идет именно о лунном календаре, который не совпадает с солнечным. И, в общем, эти даты, они могут варьироваться от второй половины января до 15 февраля, если не ошибаюсь, вот эта дата самая поздняя, когда наступает Новый год по лунному календарю.
Китай отмечает Новый год несколько дней. В этом году празднование продлится с 3 по 8 февраля. Андрей, также сообщается о том, что Китай на эти дни закрывает границы. Насколько это серьезно?
Ну, знаете, это некоторое преувеличение. Тут я должен вернуться к тому, о чем я говорил. Все стремятся домой в эти дни, но вот в дни празднования практически все учреждения перестают работать. И в определенной степени это касается и многих, ну, например, таможенных пунктов, хотя не все они закрываются, в частности, на границе с Россией. Можно говорить, несколько преувеличивая, о том, что граница закрыта, но на самом деле это те дни, когда никто не хочет работать, и, собственно говоря, и не работает, и так общепринято. Вы знаете, вот я, например, живу в Праге, и это особенно заметно, потому что здесь, например, в Праге есть очень много лавок, ну, скажем, овощных лавок, которые содержат китайцы. Эти лавки работают и в Рождество, эти лавки работают и в Новый год по солнечному календарю, 31 декабря. Они открываются раньше всех, они закрываются позже всех, но именно в эти дни они закрыты все. Все вот эти магазины маленькие, они закрыты, и несмотря на то, что, в общем, китайцам, в общем, и не только китайцам присуще вот это стремление заработать как можно больше, поэтому они и работают изо всех сил, вот в эти дни все закрыто, и туда соваться просто бессмысленно.
По лунному календарю, который сегодня отмечается в Китае, рассказывал обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский, а беседовал с ним мой коллега Арслан Саидов. Когда прекратится уничтожение Санкт-Петербурга? Сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей» эту тему обсуждают депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Малков и руководитель группы «Экология рядовой архитектуры Эра» Алексей Эреман, ведущий Виктор Резунков. Во второй части нашей программы мы вновь вернемся к ситуации в Египте и поговорим с экспертами о том, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте и Тунисе. И еще одна тема. Директор Павловского дома-интерната для детей с отклонением в развитии уволена. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами новых беспорядков в центре Каира сегодня стали 5 человек, более 800 ранены. Такие данные привел в интервью египетскому телевидению министр здравоохранения Ахмед Самих Фарид. Столкновения, как и вчера, вспыхнули между сторонниками и противниками президента Хосни Мубарака. В Новосибирске при обрушении крыши цехостроительной компании сегодня погиб один человек, четверо получили ранения. Еще один человек остается под завалами, ведутся аварийно-спасательные работы. В Казани также произошло обрушение крыши здания одного из производственных предприятий. По предварительным данным Управления МЧС по Татарстану погиб один человек, у пострадавших не сообщается. Савеловский суд Москвы проводит сегодня предварительные слушания по иску трех оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова к премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Братск Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. В Махачкале сегодня убит сотрудник районной администрации. В ингушском селе Икажево в недостроенном частном доме сегодня утром произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря, сообщается о 12 погибших. Цены на продовольствие в мире достигли в начале этого года рекордного уровня. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас познакомила Светлана Павлова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Ситуация в Египте, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака, обострилась. На следующий день, после того, как Мубарак пошел на уступки и объявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах в столице страны, в Каире произошли столкновения между его противниками и сторонниками. В результате массовых стычек на центральной площади города, площади Тахрир, 5 человек были убиты и более 800 ранены. О параллелях между Россией и Египтом рассуждает ведущий научный сотрудник Института Европы, политолог Дмитрий Фурман.
Прежде всего, что такое египетская политическая система? Это такая же политическая система, как политические системы в большинстве стран СНГ, с небольшими вариациями, как политическая система России. Это система, в которой осуществляется личная власть президента, который может править до бесконечности, организуя выборы, удобные для себя конституции. Система требует камуфляжа, определенного демократического камуфляжа. Никаких принципиальных отличий Египта и нас, Египта и Казахстана, Египта и Азербайджана нет. Соответственно, все пороки подобного рода системы, они общие. Это постепенный отрыв власти от общества, разрыв обратных связей. Власть просто не очень понимает. Она стремится к все большему контролю над обществом и не очень понимает, что в обществе происходит. Реально это стремление к максимальному контролю влечет за собой, наоборот, отсутствие какой бы то ни было связи с обществом и, в конце концов, превращается в такую бесконтрольность. Это, естественно, высокий уровень коррупции, большое и не структурированное, потому что нет нормальной оппозиции, нет нормальных мощных политических партий, народное недовольство, которое всегда проявляется неожиданно, всегда проявляется бурной и вот такой вот неструктурированной революционной форме. Поэтому уроки Египта, в общем, это же те самые уроки, которые можно было извлечь из Киргизстана, из Туниса, а до этого из массы примеров падения подобного рода режимов. Но обычно эти уроки не извлекаются.
А возможно ли повторение этих событий, которые сейчас происходят в Египте, и вот этих массовых волнений, которые происходили в Тунисе, в России? Вы допускаете?
Если Россия продолжит свое движение, которым она развивалась при Путине, то есть к все большему и большему контролю, формальному контролю власти над обществом, который в конце концов превращается в утрату какого бы то ни было связи с этим обществом, то это не только возможно, но и неизбежно. Если мы сойдем с этого пути, ну какие-то легкие признаки, очень сомнительные тенденции к схождению с этого пути есть, то, может быть, мы избежим этого.
Это был ведущий научный сотрудник Института Европы, политолог Дмитрий Фурман. Какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин адресовал этот вопрос жителям Ульяновска.
Властям пора прислушиваться к населению, к людям, думать о судьбе людей. Вы видели, наверное, события, как молодежь реагировала на некоторые вопросы. Так что народ достаточно агрессивно настроится. Если люди умные стоят у власти, то они должны сделать вывод. Власть меняется, политика остается.
Но определенно надо работать с людьми, с их убеждениями, с их ценностями, культурными какими-то, да, объектными вещами. И не доводить до накала национальные вопросы, да, вовремя решать. То есть чувствовать отклик населения по каким-то острым социальным вопросам и немедленно их решать в каком-то диалоге. Власть должна ротироваться, да, в каком-то там режиме. Долго стоящий у руля человек, мне кажется, теряет определенные не то что навыки, остроту чувства, конкурентность, профессиональные какие-то возможные навыки. Потому что ротация нужна, действительно. Ну, тоже она умеренная должна быть.
Постоянно менять почаще власть. То, что ставили к власти людей с новыми идеями. Я считаю, что тот срок, который есть для наших президентов, например, достаточно нормальный.
К народу надо быть ближе. Власти больше помогать людям, которые чувствуют себя не совсем уверенно в этой жизни. И тогда не будет таких масштабных митингов.
Нельзя так долго у власти находиться бессменно. Но у нас тоже это характерно для наших должностных лиц. У нас, да, пока не умрут, находятся у власти.
Объединяться надо против тех несправедливостей, которые, как говорится, творятся в стране. Нам объединяться, людям труда.
Нечего ездить туда, а потому что ты думал хорошо. Я никуда не ездил, не собираюсь.
Урок должны извлечь, конечно же, правительство. Они хорошо сидят, много получают, красиво говорят, но ничего не делают.
Россия, мне кажется, далеко отличается от Египта. Настолько далеко, что сравнивать его, это однозначно, с Египтом нельзя. Поэтому в нашей России, когда захотят революцию, тогда и сделают.
Да у нас и почти как в Египте сейчас. За 3000 работаешь месяц, а начальник получает 100 и больше. Есть, конечно, у нас должно быть, может так будет.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Директор Павловского дома-интерната для детей с отклонениями в развитии уволена. Об этом в своем блоге на сайте Twitter написал уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Решение принято. Директор ДДИ-4 Павловска Галина Племянникова уволена. Завтра состоится совещание в Комитете по социальной политике с общественниками. Говорится в сообщении Павла Астахова, который совсем недавно приезжал в Павловский интернат после очередного скандала, когда посторонняя женщина выложила в интернете фотографию истощенного ребенка, привезенного из интерната в одну из детских больниц. Волонтеры, работающие в интернате, в которую уже раз поведали грустную историю о том, как их не пускают к детям, нуждающимся в их ласке и заботе не меньше, чем в пище. И вот теперь появилось известие, что директор интерната уволена. В Комитете по социальной политике это известие подтвердили. Мария Островская, представляющая благотворительную организацию «Перспективы», много лет работающая в интернате, относится к этому факту очень положительно.
Если это действительно так, если общество и общественные организации могут быть услышаны, если интересы людей, живущих в интернатах, могут быть приняты всерьез, и если могут быть даже административные решения в результате того, что общество о чем-то заявляет, и из-за того, что страдают люди, живущие в интернатах, ну, это вообще очень большая подвижка, это очень было бы здорово. Это действительно уже похоже на диалог тогда.
Кстати, именно сегодня, когда в интернате начинается процедура передачи дел, начало диалога может быть действительно положено.
Сегодня в 17:30 нас собирает вице-губернатор Косткина, и там будут все общественные организации, которые работают в интернатных учреждениях, в том числе во взрослых интернатах. И я надеюсь, что с нами будет такой серьезный конструктивный разговор вообще о взаимодействии между государственными организациями и негосударственными, потому что, конечно, оно должно замыкаться не на личность руководителей учреждения, там явный конфликт интересов. Я очень надеюсь, что вице-губернатор будет решать эту проблему и внесет какую-то структурную ясность во взаимоотношения между общественными организациями и учреждениями.
Мария Островская особо подчеркивает как отрадный факт, что состоянием детей в интернате озаботились не официальные инстанции, а обычные граждане. Свой голос возвысила инициативная группа матерей и была услышана. Это знак всему обществу, что оно может и должно проявлять инициативу, не оставляя своих беззащитных членов в беде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Объем банковских кредитов, предоставленных компаниям нефинансового сектора и индивидуальным предпринимателям, увеличился в 2010 году в России более чем на 8% до 20 триллионов 600 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 695 миллиардов долларов. Наибольшая доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики в минувшем году, пришлось на оптовую и розничную торговлю, компании по ремонту автотранспорта и предметов личного пользования, а также на обрабатывающую промышленность. Биржевые торги зерном из Государственного интервенционного фонда начнутся 4 февраля, сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Королев. Сейчас объем фонда составляет 9,5 миллионов тонн. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Высокий суд Лондона приостановил сделку по обмену пакетами акций между Роснефтью и BP, удовлетворив тем самым иск российских акционеров другого совместного бизнеса британской компании ТНК-BP. Решение будет действовать до рассмотрения спора в арбитражном суде Стокгольма, намеченного на 25 февраля. В середине января Роснефть и BP объявили о создании альянса, предусматривающего в частности обмен пакетами акций. По плану BP получит примерно 9,5% бумаг Роснефти, которая, в свою очередь, станет владельцем 5% акций британской компании. Российские акционеры ТНК-BP посчитали эту сделку противоречащей ранее достигнутым партнерами соглашениям. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе 2011 года составила $93.83 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 23,5% выше ее средней стоимости в таком же месяце 2010 года. При этом федеральный бюджет на 2011 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $75 за баррель. В 2010 году средняя цена барреля российской нефти «Юралс» составила более $78, примерно на 28% ниже, чем годом ранее.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час. Пришло время рассказать о наиболее важных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами новых беспорядков в центре Каира сегодня стали 5 человек, более 800 ранены. В Новосибирске при обрушении крыши цехостроительной компании сегодня погиб один человек, четверо получили ранения. В Казани также произошло обрушение крыши здания одного из производственных предприятий. По предварительным данным, погиб один человек. Савеловский суд Москвы проведет сегодня предварительное слушание по иску трех оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова к премьер-министру России Владимиру Путину о защите чести и достоинства. В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Братска Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. В Махачкале сегодня убит сотрудник районной администрации. В ингушском селе Кажево в недостроенном частном доме сегодня утром произошел взрыв. Жертвы пострадавших нет. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря, сообщается о 12 погибших. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода News.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
Анастасия Волочкова выразила поддержку Михаилу Ходорковскому.
Комментарии экспертов.
Что будет делать Русская Православная Церковь в политике?
Право автора.
Михаил Шевелев о Борисе Ельцине и Михаиле Ходорковском.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. С 10 по 20 февраля в Берлине в 61 раз пройдет кинофестиваль. В основной конкурс отобрана картина Александра Мендадзе «В субботу», рассказывает Марина Тимашева.
В 2007 году Мендадзе дебютировал в кино как режиссер. Картина называлась «Отрыв». Второй фильм, снятый драматургом по собственному сценарию, отобран в основной конкурс Берлинского кинофестиваля. Называется «В субботу». Действие происходит 26 апреля 1986 года, в тот день, когда произошла страшная авария в Чернобыле. Мендадзе снял фильм о человеке, который узнает то, что неведомо другим. Герой, превосходная роль Антона Шагина, пробует спастись. Но вроде бы случайные вещи, а на самом деле сила привычки, мешает Валику бежать. Вместо того, чтобы двигаться вперед, он начинает движение вспять, к самому себе. Возможно, впрочем, и другое прочтение. Привычная жизнь – это такая топь, из которой не всякий может выбраться. Послушаем Антона Шагина. Кинозрители знают его в основном по фильмам Валерия Тодоровского «Стиляги и тиски», а театральная публика – по «Вишневому саду Ленкома», где он играет Лопахина.
Мне везет на режиссеров хороших. И могу сказать одно, что Александр Анатольевич не только выдающийся режиссер, но он еще, безусловно, писатель. А этот сценарий, в котором мне довелось играть, мне кажется, вообще является художественно-литературным полноценным произведением.
Выслушав Антона Шагина, я обращаюсь с вопросом к Александру Мендадзе.
В титрах фильма будет указано, что там несколько стран принимало участие. Это Россия, Беларусь, Украина и вот эта самая Германия.
Беларусь, правда. Ну, Беларусь, которые, в общем, ну что, ну, они в последнюю секунду не стали участвовать в этом проекте. Ну, они должны были дать тоже какие-то деньги небольшие свои, ну, потому что это их, прямо скажем, катастрофа очень даже чернобыльская касалась. Возникли идеологические претензии мгновенно, в единственном случае. Они не возникали ни здесь, ни на Украине, но там возникло, в каком виде представлено украинское руководство, трусливое, растерянное и прочее.
А на Украине вы снимали?
Мы, конечно, в Припяти не снимали не потому, что там нельзя снимать, а потому что нам нужен был город ровно Припять только до. Это два города. Это город Светлодарск в Донецкой области, где мы снимали примерно три четверти картины, и город Энергодар, это атомный город в Запорожской области.
Речь идет о том дне, когда, собственно говоря, рванул реактор.
Да, это фильм не о начальствах, и это фильм не в коем случае не о этой атомной катастрофе. Это фильм просто об одном дне вот этой вот слепой субботе незнания, 26 апреля конкретно. Это все основано на огромном количестве собранных документов и материалов, очень конкретных сведений, воспоминаний людей, которые жили в этот день. Это ровно как было, но в ночь на субботу это случилось. Всю субботу это все было уже известно начальству, хотя и они не верили, что такое может быть, что вообще реакторы взрываются. Но вся суббота была абсолютно, люди жили как жили, и когда даже понимали, что это случилось, все равно жили. И эвакуация началась 27-го воскресенья в 12 часов дня. Так что это вот об этом, вот об этих людях, о человеке, который не может убежать. Он не в силах убежать, он понимает. Это карьерный комсомольский человек, абсолютно, казалось бы, не приспособленный к выбору, так сказать, своего пути и так далее, который, как кажется, в бункере, и который узнает и бросается в город, хватает женщину, которой бы так и не подошел, но в трудную минуту. Но женщина экзистенциалистки ломает каблук, потом он идет за ее паспортом в ресторан, а потом он пьет. Это о том, о силе мелочей, которые, значит, как-то, значит, становятся столь существенными, важными, и как путы треножат, а жизнь в это последнее мгновение расцветает вдруг невиданными яркими красками, которые ослепляют, и ноги останавливаются. В общем, это некая метафора ситуации, которая, в общем, актуальна, ну, и сегодня для всех нас, и в частности для меня, когда я умом понимаю, что я должен что-то менять, что невозможно так больше жить, но, однако, я не в силах разорвать круг этой жизни, которая в эту минуту, так сказать, выбора становится для меня еще дороже, и все эти мелочи только расцветают последним и просто слепящим светом.
Полную версию разговора с Александром Ментадзе можно послушать в программе «Российский час. Поверх барьеров» сегодня в 23 часа по московскому времени. Ведет программу Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди у нас рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем обсуждать исследование аналитического центра Юрия Левады, посвященное отношению россиян к Борису Ельцину и его эпохе. На этой неделе, 1 февраля, первому российскому президенту исполнилось бы 80 лет. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Сотрудники Левада-центра спросили у россиян, чего больше принесла стране ельцинская эпоха, хорошего или плохого, если иметь в виду историческую перспективу. О хорошем говорят 20% граждан, о плохом – 59%. Негативные оценки перевешивают и в отношении к самому Борису Ельцину. Впрочем, здесь преобладает все-таки нейтральное отношение. Его разделяют 42% респондентов. «Хранит ли общество память о бывшем президенте?» – спросила я у социолога Бориса Дубина.
Да, только память это все-таки, ну как бы скорее негативная. Связано это с несколькими обстоятельствами, но все эти обстоятельства, они, надо сказать, довольно крепко в памяти российского населения сидят, и образ Ельцина, ну как бы сросся с этими историческими событиями. Это такие события, как распад Советского Союза, и это жесткие экономические реформы первой половины 90-х годов и их последствия. Наконец, это Вторая Чеченская война. Очень большую часть вины за ее начало население возлагает именно на Бориса Николаевича. Поэтому отношение такое как бы преобладающее нейтральное.
А как менялась ситуация в общественном мнении со временем? Каково было отношение к Борису Ельцину в годы его президентства и после?
Здесь довольно резкий перелом произошел в связи со смертью Бориса Николаевича Ельцина. Если до этого преобладающим эмоциональным таким тоном отношение к Ельцину было негативный, то с 2007 года, после смерти Ельцина, преобладающее отношение стало нейтральным. Начиная с 2007 года, основная доля россиян, ну, скажем, в 2010 году это 42%, а сразу после смерти Ельцина было даже чуть больше половины, 51%, относится к первому президенту России нейтрально.
Понимают ли люди, что те же жесткие экономические реформы были необходимы для перехода страны к рыночной экономике?
Ну, порядка 20-25% понимает, и это та доля населения, которая сегодня и на протяжении последних лет скорее относится к Ельцину положительно.
Кстати, какие это слои общества?
Резко выделяются москвичи в своем позитивном отношении, люди с относительным достатком. Это, наконец, группа людей, которым сегодня от 40 до 55 лет. То есть это те люди, чья молодость как раз пришлась на 90-е годы. Видимо, фигура Ельцина все-таки им импонирует. Я не исключаю, что по контрасту с последующими руководителями страны.
Как я понимаю, вот эта картина в общественном мнении, картина отношения к Борису Ельцину, довольно много может сказать о самих россиянах. Что именно?
Большая часть россиян, по крайней мере две трети их, вообще говоря, к фигурам реформаторов относятся скорее сдержанно и отрицательно. В этом смысле и Михаил Горбачев, и Борис Ельцин, а если углубляться немножко в историю, и Никита Сергеевич Хрущев, они скорее к таким отрицательным историческим деятелям относятся для большинства сегодняшних россиян. Напротив, те фигуры, которые символизируют для россиян как бы стабильность, реставрацию, возврат к некоторой ситуации покоя и, значит, снижение требовательности к самим людям, они могут в этом смысле более спокойно и наплевательски относиться к тому, что происходит сегодня на улице, а уж тем более там в Думе или в высших политических сферах. Поэтому фигуры такого типа и такого профиля, как Борис Николаевич Ельцин, они вообще говоря, по крайней мере, вот среди россиян 90-х, нулевых годов, не пользуются серьезной большой поддержкой. Но, тем не менее, 20-25% населения все-таки более квалифицированного, чуть более обеспеченного, в этом смысле менее озабоченного самым необходимым минимумом экономическим, там, продовольственным и так далее, все-таки как бы отдают должное Борису Николаевичу Ельцину и деятелям вот такого типа и масштаба, и как будто бы понимают то, что история, в общем, рано или поздно все-таки оценит те усилия, которые он и его соратники предпринимали в первой половине 90-х годов.
Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, в рубрике «Общественное мнение». Социологи отмечают, что в целом отношение к эпохе Бориса Ельцина нельзя назвать хорошим, однако со временем оно улучшается.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баде. И вновь мы возвращаемся к теме, с которой начинали программу «Свобода в полдень». Сегодня Савеловский суд Москвы проводит предварительное слушание по иску трех оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Рылова и Владимира Рыжкова к премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. И вот сейчас в эфире «Радио Свобода» Владимир Рыжков расскажет о том, чего он ждет от сегодняшних слушаний.
Ну, собственно говоря, нам ничего не нужно доказывать, потому что и мы, и все знающие нас люди, а это многие тысячи людей, знают, что ничего мы в 90-е годы, мы трое, Милов, Рыжков, Немцов, не наураганили, знают, что никаких миллиардов ни с каким Березовским в 90-е годы мы не утащили, и знают, что никоим образом мы Россию по кускам распродавать не собирались и не собираемся. Впредь и сегодня, и дальше. Вот, поэтому доказывать придется господину Путину. Все, что он о нас сказал, это абсолютная ложь. Судья уже сформулировала, что ему придется это доказывать, и что он или его представители должны будут быть в суде. Если в России осталась хоть капля правосудия и верховенства права, то у господина Путина нет ни одного шанса из 100 на то, чтобы уйти от ответственности за свою ложь. Мы выставили ему 1 000 000 рублей требований. Это символическая сумма. В случае нашей победы мы направим ее на развитие партии Народной Свободы. 3 февраля будет предварительное слушание, и не исключено, что на суд будет оказано давление, и суд под каким-то предлогом откажется дальше это дело рассматривать. Не будем забегать вперед, посмотрим.
Это был Владимир Рыжков. В Савеловском суде находится корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Здравствуйте еще раз, Максим. Ждем от вас самых последних новостей из зала суда.
Да, Лайла, здравствуйте. Предварительное заседание закончилось буквально 5 минут назад, и основное заседание назначено на 14 февраля. Сейчас рядом со мной находится адвокат Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова. Вадим Прохоров, я передаю ему трубку.
Да.
Вадим, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваши ожидания от этого и слушания от этого иска. Как вообще будет рассматриваться, как вы думаете?
Вы знаете, ожидания уже оправдываются, причем полностью. Значит, вне зависимости от того, чем закончится разбирательство по делу, уже совершенно очевидно, что страна Путина не собирается доказывать то утверждение, о котором говорил гражданин Путин, о том, что якобы Немцов, Милов и Рыжков украли какие-то миллиарды. В этом нет даже речи, и доказательств этого, как я понимаю, представлено не будет. Представитель Путина вела речь о другом, что должна быть свобода слова. Любопытно, что об этом говорит именно представитель Путина, а не кто-то еще. Что, ну, это вот такая политическая дискуссия, ссылалась на практику Европейского суда по правам человека. Еще раз подчеркиваю, любопытно, что это именно представитель Путина об этом говорит. Но никаких, ни малейших доказательств, или хотя бы попытки представления о доказательств по украденным миллиардам, представлено не было. Ну что ж, нам все понятно, по крайней мере, градус дискуссии ясен.
Спасибо, Вадим. Это был Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова, Милова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».